Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, мой дорогой слушатель. Пятница, 16 февраля. Замечательный день, в принципе, как и все остальные. Олег Пшеничного микрофона за пультом Эллы Михеева. Разбудильник в эфире. Все, как вы любите. Итак, у меня для вас, как всегда, хорошая, отличная музыка, гороскоп, вкусные рецепты, интересная тема и разговорчивый спикер. Все для того, чтобы сделать ваше утро чуточку добрее, веселее, а день продуктивнее. Тем, кто дома возле приемников, завидуем. Тем, кто в машине едет на работу, сочувствуем. Ну и тем и другим желаем отличного настроения и хорошего дня. Просыпаемся, друзья, заваривайте чаечек, кофеечек, кто что любит, мы начинаем. Итак, в Ростовской области в 2024 году планируют высадить почти 2000 гектаров леса. Таким образом восстанавливают и поддерживают фауну в Ростовской области. И вот сегодня мы поговорим о том, какие деревья высаживают в дикой среде, в каких районах, ждать ли нам появления новых лесов на Дону и как это поможет биоразнообразию в регионе. На связи со студией старший научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ Козловский Борис Леонидович. Доброе утро, Борис Леонидович.
Доброе утро.
А скажите, вот лесной фонд Дона, относительно невелик, около 2,5% от территории области. Я, конечно, понимаю, что мы живем в степи, но это же все равно катастрофически мало. Или нет?
Смотрите, дело в том, что, во-первых, 30% это естественные леса, это достаточно мало. Климат нашего региона не позволяет здесь нормально на равнинах развиваться лесам, потому что у нас, собственно, не хватает влаги. Леса начинаются там, количество осадков превышает 1000 миллиметров в год, а у нас практически в два раза меньше. И у нас из естественных лесов это пойменные и байрачные в основном леса, то есть это по поймам рек и по балкам и оврагам. И они, конечно, представляют большую ценность и требуют охраны, но большой экологической роли они не играют, поскольку они достаточно небольшой площади, и в основном их функция – это водоохранная. А вот 70% лесов – это, конечно, леса искусственные. И вот вы сейчас в своем вступлении говорили о том, что в этом году будет высажено достаточно большое количество новых лесов, заложено.
Угу.
Дело в том, что они еще должны вырасти, вы понимаете.
Безусловно,
20 лет до того, как насаждение будет выполнять свои функции. Так вот, если говорить о значении лесов в нашей Ростовской области, тут надо рассматривать два аспекта. Первое, это вот бизнесная деятельность. У нас хорошо развито сельское хозяйство, это наш большой плюс. Но сельское хозяйство имеет определенные экологические издержки. Понимаете, это открытые почвы, под пахотными землями, они подвержены ветровой водной эрозии, и здесь, конечно, огромную роль играют защитные лесополосы. И это, кстати, большая проблема. Они у нас в области катастрофически стареют, их надо возобновлять, такие программы тоже есть.
Ого, то есть это очень интересный термин, простите, за что я вас прервал. Лесополосы могут стареть, хотя, казалось бы, да?
Возраст, они те лесополосы, которыми мы сейчас пользуемся, были в 50-х годах заложены. Понимаете, а продолжительность жизни у нас самого долгоживущего древесного растения, дуба череща, то где-то в среднем 100-120 лет.
Угу.
Это немного. Условия у нас такие, в общем, неблагоприятные. А второй аспект – это климатические, природные условия для проживания населения, в частности, в населенных пунктах. Они считаются официально неблагоприятными. Их, то есть, надо мелиорировать. А как? Собственно говоря, насаждения лесные, в том числе вокруг города. Городские мы сегодня не рассматриваем насаждения, мы говорим в основном о лесах. То есть, это зеленые пояса вокруг городов. Это обеспечивает, конечно, и ветрозащиту, это обеспечивает изменения в лучшую сторону мезоклимата, то есть температуры, влажности воздуха. При этом там, конечно, тоже, знаете, есть свои аспекты, то есть сплошное кольцо, если вокруг городов мы будем делать, то есть города должны продуваться. чтобы там не скапливались вот все эти вредные газы, которые там наш автотранспорт дает и так далее. Еще есть один аспект. У нас есть земли, где достаточно много песка, то есть песчаные массивы. Ну и, как вы сами понимаете, они достаточно подвижны. Их тоже надо закреплять. Вот тоже облесение необходимо. Так что, собственно говоря, это достаточно очень важное и интересное, и необходимое для нашей области проблема, которую, в общем-то, надо решать, и которая решается. И в прошлые годы, конечно, всегда высаживалось достаточно много лесных массивов.
Это прекрасная практика, но вот хотелось узнать, я так понимаю, она ежегодная, да, с разным количеством, конечно, гектаров, но в целом и в прошлом году, насколько я знаю, высаживали, да, и в этом планируют. А вот почему это все делается искусственно ежегодно? Ну, неужели природа не справляется? Неужели ей нужна помощь от человека? Или это все-таки в итоге в наших интересах все высаживается?
Нет, смотрите, еще раз, вот давайте вернемся к нашему климату. У нас степная зона. У нас сам по себе лес сформироваться на равнине не может. Он только может быть искусственно посажен.
Очень печально. Хотелось бы, чтобы у нас было много лесов.
Ну, вы знаете, много лесов – это тоже определенная проблема.
Так, давайте с этой стороны взглянем.
Ну, тогда мы теряем пахотные земли, тогда мы теряем свое хозяйство, понимаете? И тогда нам надо переключаться на другое, на лесоразведение, заготовку леса. Но в нашем климате много лесов, это нереально.
Ну, нам хотя бы один какой-нибудь, чтобы вся область ездила. Такой очень большой, чтобы вся область вот приехала, отдохнула на пикничке, и никто никого не видел, и все разъехались по домам. Так?
Нет, я с вами согласен, но дело в том, что беда как раз нашей области еще в том, что очень неравномерно распределены леса по области.
А давайте назовем, какие у нас вот в Ростовской области самые знаменитые, большие, если можно в нашем случае так сказать, леса. Где они находятся?
Ну, это север области, Шолоховский район, конечно, там, включая искусственные леса. А так, смотрите, по поймам малых и больших рек, если вы хотите посмотреть, посмотрите на карту Ростовской области, вот посмотрите на пойму Дона и посмотрите на пойму малых рек, вот там будут небольшие леса пойменные тянуться. Особенно по левобережной части, которая, как правило, пойменная, равнинная. Вернее, низменная, извините.
Вот, хорошо, теперь тогда сложился пазл в моей голове. Вот эти 2000 гектаров, это вообще в рамках, в масштабах области, это много или вот лесов много не бывает?
Ну, вот смотрите, все зависит от того, какие мы решаем задачи. Но мы уже поняли с вами, что наши леса – это экологические леса. То есть вот их выращивать для того, чтобы делать искусственные леса, заготовку древесины, ну, для нас это слишком шикарно, и в этом нет необходимости. То есть, с одной стороны, мы должны обеспечить комфортное и экономически выгодное сельское хозяйство, причем экологически безопасное, правильно, в нашей области. А второе, мы должны обеспечить комфортное проживание населения в нашей области. То есть вот для этого, конечно, леса нужны, их разведение нужно, но вот чтобы конкретно это было посчитано и рассчитано, сколько это надо, я вам не могу сказать. Но я хочу сказать, что, конечно, эту проблему надо решать, то есть она есть.
И никуда она не денется. Друзья, ну, вот такая обстановочка. Владислав, как поется замечательно этой песне. Так вот, друзья, Росбудильник в эфире, Олег Пшеничного микрофона. Напоминаю, вы находитесь на Радио России сейчас и слушаете нашу замечательную программу. Говорим мы сегодня о знаменитых ростовских лесах во всех своих проявлениях. На связи со студией старший научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ Борис Леонидович Козловский. Борис Леонидович, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Послушали песню, зарядились. Я думаю, пора переходить к следующему главному вопросу вообще. Давайте поговорим о древесном ассортименте в регионе. Насколько наша область богата разнообразием деревьев?
Ну, если говорить, конечно, о том, что у нас является местными видами деревьев, то здесь, дело, наверное, около десятка видов всего. Но прежде всего, это дуб черешетый, всем известный, который создает основу наших пойменных лесов, это дубравы, это тополь белый, это вяз малый, это ясень высокий, кстати, тоже очень хорошая порода, она вместе с дубом занимает первый ярус в пойменных лесах. Ну, тополь черный встречается, также часто очень клен полевой, ну, а другие породы, конечно, пониже, поменьше. Ну, и дальше идут кустарники, даже полукустарники, которые как раз у нас в основном в степи и в балках растут, и лесных сообществ не образуют. Есть несколько кустарников, которые там вот, в третьем ярусе наших пойменных лесов. Это, например, там кузина черная, бересклет европейский, бирючина. Ну, в общем, ассортимент не очень богатый. А озеленение, если говорить о краском, оно, конечно, живет за счет иноземцев, видов иноземцев. И искусственные леса у нас, ну, а у нас искусственные леса в основном создаются из сосны обыкновенной, то сосна обыкновенная – это тоже не местный вид. То есть это занесенный к нам, завезенный и искусственно высаженный на наших участках. Так что, в общем, ну, это все в соответствии с нашим климатом, с нашими природными условиями. Так оно и есть.
То есть, как бы, своих воспитанников не то чтобы очень много у нас в этом смысле.
Да, не так очень много, и мало того, все эти деревья, они приурочены по своей экологии вот к понижениям, то есть к влажным местам, там, где более-менее близко грунтовые воды подходят. То есть, это, мы уже с вами сказали, поймы, да, рек, это овраги, это всевозможные балки и так далее. То есть, на равнинах эти виды себя чувствует, конечно, плохо и развивается очень слабо.
Неужели в мире вот нет никакого сорта деревьев, который бы отлично чувствовал себя на равнине?
Иноземцы есть, но дело в том, что тоже не все так просто. Смотрите, когда-то в начале прошлого века ведь задача облесения степных регионов, она всегда стояла. Вот было две школы. Одни предлагали айвант высочайший, да, в качестве лесной культуры, а другие предлагали рабинья уже акацию, ну, которую мы называем все белой акацией. Но в итоге айвант высочайший – это злостный сорняк у нас сейчас, да, и тем более, что вызывает сильные аллергические реакции это дерево. Вот. А с белой акацией можно делать леса, но они не очень устойчивые, потому что там она дает корневую поросль, они быстро, скажем так, деградируют. Но в лесополосах она используется, ну, наверное, процентов 80 лесополос, ну, не 80, но больше половины. Это все-таки рабинья лжеакация. Так что вот эти иноземцы, они у нас очень большую роль в нашей экологии играют.
Ну, опять-таки, да, мы подбираем иноземцев под наши реалии, под наш климат. А есть ли в мире какое-нибудь вот универсальное, там, самое суперпоказательное дерево, которое вот идеально подходит для подобных лесополос? Ну, возможно, которое у нас и не приживется, но в принципе оно существует?
А, нет, ну, а тогда нам это совершенно неинтересно.
Очень интересно.
Да, совершенно неинтересно, но, во-первых, суперидеальных деревьев нет. Тут речь идет о том, кто-то ценный, есть виды ценной древесины, есть виды ценные своими экологическими свойствами, есть виды ценные тем, что они очень устойчивые, допустим, солеустойчивые, да, и могут на засоленных местах расти и так далее, и так далее. Это все зависит от того, какие у нас интересы.
Угу. То есть, ну, не скажете вы нам супергерои из мира деревьев. Ну, ладно, вы, наверное, слишком сильно их любите, чтобы кого-то выделять. А есть ли у нас проблемы вот с именем каких-нибудь сортов в Ростовской области? То есть, есть ли что-то, чего нам не хватает? И было бы очень хорошо, если бы у нас там, допустим, какая-нибудь...
Смотрите, у нас основная проблема, да. Вот, смотрите, основная проблема – это создание лесов на равнинах. Особенно на песчаных массивах. Дело в том, что вы знаете, что у нас сосняки в основном высаживаются искусственные леса, и сосны обыкновенные. И да, они достаточно хорошо быстро растут, ну, там на 20-й год это уже хороший древостой, это уже можно называть, наверное, лесом, вот, но они сильно горят. И как бы возникает вопрос, а почему бы вот чем-то не заменить, ну, лиственным, лиственные леса ж не так горят, как хвойные. Но дело вот в чем. Дело в том, что ведь все богатые по плодородию почвы у нас заняты сельским хозяйством. Правильно? Ну, и у нас остаются, в общем, либо неудобия, либо бедные почвы, либо, ну, песчаные массивы, где сельское хозяйство не ведется, и там надо в любом случае делать облесение. Так вот, дело в том, что для этих мест надо специальные виды, которые способны расти на бедных почвах. Если мы туда посадим дуб, он там расти не будет. Он-то, вернее, расти будет, но это будет нечто похожее на куст. И вот сосна – это одна из единственных пород небольшого ассортимента, которая способна нормально расти на очень бедных почвах. Поэтому у нас вот и выращивают сосняки. Поэтому, допустим, одна из основных задач – это поиск пород, которые способны развиваться и формировать лесные массивы на таких вот таких условиях, как я сказал. То есть бедные почвы, пески, засоление, в частности, кстати, у нас. Ну, засолением она у нас обычно в поймах, там с этим справляются тополя. Вот. А вот на равнинах это, да, проблема.
Понимаю. Давайте переходить к следующему вопросу. Я его назвал «Вопрос от школьника». Ну, я обычно так говорю, если мне стыдно от своего лица задавать подобные вопросы, поэтому я его называю так. Если у нас в области, теоретически, высадить лесополосу из деревьев, которые у нас до этого не росли, теоретически, возможно ли там появление новых для нашего региона там, видов птиц, грибов или растений?
Ну, смотрите, дело в том, что если вы вместе с этими деревьями занесете грибницу, и эти там, условно говоря, какие-то деревья вырастут, да, и симбиотические грибы, то есть грибы часто привязаны к каким-то деревьям, они вместе существуют и без них существовать не могут, то у вас, конечно, появятся новые, так сказать, грибы, новые виды грибов. А что касается там птиц, то есть животного мира, да, и что касается там насекомых, ну, тут либо они как могут появиться, либо они откуда-то мигрируют, либо вы их занесете. Ну, опять же, тут вопрос сложный. Вот те деревья, которые вы тут высадите, некие неизвестные, да?
Да, это очень абстрактные.
Очень абстрактная. То есть, если это новая какая-то кормовая необычная база, которая будет обеспечивать какой-то новый вид, да, как кормом, то этот вид тут здесь может появиться, или вернее прижиться, если вы его сюда занесете. Угу. Или он как-то сам мигрирует. Вот. Так что тут такой вопрос сложный. Но вообще-то, вы понимаете, вот такие эксперименты, они в нашей сфере запрещены. То есть, дело в том, что вот таким образом можно занести очень агрессивные растения. Они уже есть у нас и по стране, и в мире.
Это про борщевик вы, наверное?
Да, я не про борщевик. Ну, борщевик – это травянистое растение. Но и среди древесных растений такие агрессивные виды есть, которые вытесняют другие растения, мешают нам, так сказать, ну, влияют на наше здоровье, внедряются в искусственное сообщество, там нарушают строение и так далее, и так далее. Это древесных растений у нас, например, тот же айван высочайший сегодня вспоминали, тот же клен ясенелистный, американский вот вид, ясень, американский тоже, вот, то есть, извините, пенсильванский, правильно?
Ну, сказать. все равно оттуда, все проблемы оттуда, представляете?
Нет, Юго-Восточная Азия тоже хорошо дает нам, вернее, это мы сами занесли, айван высочайший, это Юго-Восточная Азия. Так что вот тут надо быть очень осторожным с такими вещами, с заносом новых видов, чтобы потом не получить проблемы.
На самом деле большой список. То есть это такие вот древесные бандиты, да, которые по-настоящему портят нашу фауну.
Ну, не то, что как бы впрямую портят. Это вот, да, древесные сорняки, если можно так сказать. Которые сорнячают и доставляют нам много неприятностей в пределах городской зоны, раз. Вот. И с другой стороны, внедряются в естественные наши лесные сообщества, их своего образа трансформируют, вот, изменяют и влияют на них, конечно, отрицательно.
Ну, список этих деревьев мы с вами составим после эфира и опубликуем в нашей группе, чтобы все знали врага народа в лицо. Друзья, я предлагаю...
Есть научная литература, конечно.
Ну, это для тех, кому лень до нее дойти, мы опубликуем. Итак, я предлагаю прерваться на небольшую паузу. У нас сегодня рубрика «Одна еда», затем прекрасная песня, и вернемся к разговору.
«Одна еда».
День азиатской кухни. Почему, спросите вы? Сам не знаю, отвечу я, просто захотелось. А блюдо дня сегодня курица кунг-пао. Итак, нам понадобится куриное филе 600 грамм, соевый соус 3 столовые ложки, кунжутное масло 3 столовые ложки. Можно заменить и любым другим маслом, но я рекомендую именно кунжутное. В азиатской кухне это просто незаменимо. Столовая ложка сахара, 3 зубчика чеснока, 1 перец чили, полпучка зеленого лука, столовая ложка оливкового масла и немного кунжута для подачи. Для начала берем грудку. Ополосните ее и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте курицу кубиками среднего размера и отправьте в глубокую миску. Затем влейте соевый соус и кунжутное масло. Добавьте сахар, все тщательно перемешайте и накройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться на несколько часов. Берем лук, белую его часть, нарежьте вдоль на 2-4 полосочки. Чеснок измельчите при помощи ножа, а перец чили нарежьте тонкими кольцами. Если вы не любите острые блюда, то замените чили на красный сладкий перец. Теперь к обжарке. В сковороде с высокими краями разогрейте оливковое масло. Отправьте маринованную курицу обжариваться на 4-5 минут. Готовьте курочку партиями, чтобы на сковороде кусочкам было просторно и они не слипались. По готовности выложите в отдельную тарелку. Следом на этой же сковородке на умеренном огне обжарьте чеснок, лук и перец чили около минуты. Не забывайте периодически все перемешивать, чтобы ничего не пригорело. Овощи в кондиции, затем добавляем туда готовую грудку и обжариваем все вместе еще около 2-3 минут. Выкладываем всю нашу красоту на тарелку и посыпаем кунжутом. Вуаля! Ваша курица готова. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Итак, друзья, «Разбудильник» в эфире. Возвращаемся в студию. Олег Пшеничный меня зовут. На связи со студией старший научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ Борис Леонидович Козловский. Говорим мы сегодня о знаменитых ростовских лесах, о лесополосах и так далее и тому подобное. А, Борис Леонидович, ну, во мне проснулся этот самый школьник. И снова вопрос из разряда, кто сильнее, акула или медведь. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот какое дерево самое полезное для человечества? Ну, елку в расчет не берем, да, это на Новый год оставлять.
Ну, для человечества не берусь сказать, потому что потребности до сих пор по всему миру очень разные. И условия очень разные. Ну, для России дерево номер один по количеству, по площади занимаемых лесов, это лиственница на самом деле. Вот, по хозяйственному значению, я думаю, в России это до сих пор сосна, потому что это строительный материал. Раньше вообще дома, если вы знаете, деревянные строились из сосны. Вот, а для нас, вот скажем, для наших лесов, для пойменных лесов, это дуб и ясень обыкновенный, дуб черещатый у нас растет. А для равнинных лесов, ну, это и песчаных массивов, это сосна. А для лесополосы, как ни странно, это вот североамериканский вид, рабиния лжеакация, или как мы ее привыкли называть, белая акация.
Рабиния лжеакация, да, вы первый раз сказали?
Лжеакация, да, рабиния лжеакация.
То есть она не настоящая акация, а мы все вот введены в заблуждение, да, и называем ее все акацией.
Акация, хотя из этого же семейства бобовых, но выглядит совсем не так приблизительно. Но вот вспоминайте мимозу, этот самый дешевый подарок на 8 марта, вот это.
Ага. А я там сразу салат вспомнил на Новый год.
Нет.
Ну, немножко весне, по-другому выглядит,
весне
я понял.
Ближе, к весне надо ближе.
Хорошо. А, давайте продолжать. А, опять серии фантастических вопросов, но, тем не менее, мне кажется, вы, может быть, скажете, что не такие фантастические. А, не могу не упомянуть про знаменитое глобальное потепление. А вы, как дендролог, замечаете изменения в последние годы, связанные с повышением температуры?
То, вы знаете, есть официальные данные, что там где-то приблизительно на полградуса растет. Мы строили тренды фенологические, ну, то есть, ну, смотрели, скажем, распускание листьев за последние, вот что у нас там наблюдения были, там за 40 лет где-то, то вроде есть тренд на более ранние сроки распускания листьев у некоторых древесных растений. Вроде это свидетельствует о потеплении климата. Но, понимаете, все же дело очень так циклично идет. Вот у нас сейчас цикл теплых зим. Практически 7 лет все зимы теплые. А, ну, не факт, что через какое-то время у нас опять же не пойдет цикл холодных зим. Поэтому вот четко сказать, что мы живем с вами вот сейчас в эпоху глобального потепления, нельзя. Есть как бы вот на это намеки, что оно вот-вот начнется. Mm-hmm. Да? Хотя некоторые говорят, ученые, наоборот, что ожидается глобальное похолодание. Ну, не будем сейчас в историю вдаваться, но вот малоледниковый там период, да, похолодание, которое было буквально недавно зафиксировано, оно же внезапно наступило и внезапно прекратилось. И вот никто не ожидал его, да, это еще уже в наших летописях все описано. Так что вот с климатом это сложно говорить, но вот такие тенденции, да, к более ранним срокам и более теплым зимам, но тенденции, еще раз подчеркиваю, вот, не закономерность.
Ну, а то есть замечена подобная тенденция, да, и но пока непонятно, да, как она будет на все влиять.
Как бы она фиксируется, но это не должно нас расслаблять, потому что 2005-2006 год это зима минус 30, да, а они обычно раз в 25 лет повторяются. Вот перед этим зима была 1978-79. Да, 25. Вот надо ждать скоро, через какое-то время опять минус 30, поэтому надо быть готовым. Mm-hmm. Кстати, древесные растения при таких морозах наши, особенно иноземцы, которые мы используем для зеленения населенных пунктов, в общем, существенно страдают.
Ну, пожелаем им сил, конечно, в этом смысле, и, может быть, не такой холодной зимы.
Пожелаем зимостойкости.
Зимостойкости.
Морозоустойчивости.
Прекрасный термин. Ну, остается у нас совсем немного времени. Начали мы программу с новости о том, что у нас в области высадят почти 2000 гектаров леса, а займется этим новое ведомство со сложным названием — Управление агролесомелиорации. В задачи новой структуры войдут мониторинг и защита лесных насаждений, а также лесовосстановление. Вот само его создание, на мой взгляд, это уже, конечно же, хороший знак, что власти все чаще смотрят в сторону экологии. Но, как мы знаем, к сожалению, пока проблем там гораздо больше, чем путей решения. Но все же, как вы считаете, это эффективный шаг навстречу природе?
Ну, вы знаете, надо смотреть по результатам, собственно говоря. Но обычно вот такие реорганизации, они делаются на основании уже каких-то расчетов, выводов и опыта, и практического опыта. Да, конечно.
Ну и все, Борис Леонидович, не смею вас больше задерживать, время наше подошло к концу, вы были превосходны, интересны и очень занимательны. Мы благодарим вас за то, что этим ранним утром проснулись, весело и бодро рассказали нам о донских и не только деревьях.
Ну, желаю всем удачного дня и хорошего настроения и здоровья, самое главное.
Прекрасно. Спасибо большое и вам всего того же. Ну и на этом пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. Это была сложная неделя, но она почти закончилась. Немножечко потерпеть и на отдых. Хороших выходных, друзья, и до новых встреч.